Приветствую, дорогое собрание. Я так обозревая сегодня наше благословенное многолюдное собрание, так подумал, если бы среди нас был Борис Яковлевич Шмидт, если бы среди нас был бы Дмитрий Васильевич Миняков, который совершал служение в Барнауле, Николай Георгиевич Батурин, то им бы более всех, у них, наверное, они бы ликовали бы и нашли бы слова, чтобы возвеличить имя Господа и для того, чтобы нам рассказать, почему сегодня праздник? Я вспоминаю, недавно у нас было 90 лет со дня рождения Румачка Петра Васильевича, и сыновья вспомнили такой эпизод. Петр Васильевич 6 судимости отбыл, 18 лет в вузах. Тяжело ему пришлось, особенно в последнюю судимость. Он был в камере, где все было обречено на то, чтобы он там умер. И в это время его супруга Люба Васильевна получила свидание с мужем. И она увидела изнеможденное, уставшее лицо своего мужа. И она подумала, что мужа надо вдохновить, потому что он был усталый от голода, холода, штрафных изоляторов. Это был изнеможденный человек, на нее смотрел, и он постоянно плакал. И Люба Васильевна ему говорит: «Петя», а у них была семья большая, по-моему, 7 детей, говорит: «Я как-нибудь с детьми справлюсь. Главное, Бога не подведи и церкви верность сохрани. Я как-нибудь без детей справлюсь». Вот так, друзья, жены узников вдохновляли наших своих мужей, благословляя их на смерть, на верность. «Я как-нибудь без тебя с семьей справлюсь». И если сегодня что-то хорошее в нашей жизни есть, в жизни церкви, это благодаря тому, что жертва Господа Иисуса Христа была не напрасной, и мы стоим на плечах ушедшего поколения. Людей, которые благословляли жены мужей своих, благословляли на смерть любой ценой, лишь бы сохранить верность Господу. Тема моего обзора или доклада: «Бог посетил народ свой». Больше буду делать акцент на первом этапе нашей жизни. И хотелось бы обратить внимание на слова, которые Господь сказал через Моисея. «И сказал Господь народу: помни сей день, в который вышли вы из Египта, из дома рабства, ибо рукою крепкую вывел вас Господь. Во времена благоденствия народа израильского в земле обетованной надо было вспоминать дом рабства». Для чего? А для того, чтобы понимать, что во все самые тяжелые времена Бог остается на стороне своего народа, и Бог ведом, как заступник, Бог остается всемогущим, и Он всегда на стороне своего народа. И какие бы времена тяжелые ни были, католицизм, инквизиция, или сталинские репрессии, или тяжелые бичи надсмотрщиков египетских, нет той ситуации, из которой Бог бы не мог бы вызволить избранных и верных. И вы знаете, был великий фараон, была великая египетская империя, было великое воинство у фараона, а потом море все поглотило, и остался только великий Господь, великое откровение, данное Богом, и великий народ израильский. Вот когда мы обозреваем с вами историю нашего пути 60-летнего, мы тоже можем вспомнить, что в 20 веке была Великая Октябрьская революция, великий гений Ленина, великий, могучий и нерушимый Советский Союз, великая коммунистическая партия и великое будущее коммунизм. И вот это все великое уничтожилось, исчезло, и остался только великий Господь, великое Царство Иисуса Христа, великая благодать, и велика вера твоя, великая вера подвижников и великое пробуждение. Вот это осталось, а все остальное великое исчезло. И мы сегодня, друзья, смотрим именно на величие Бога в истории. Наша задача, братья и сестры, помнить, что Бог свое всемогущество открывает через природу, когда мы рассматриваем ее, через Слово Божие, и история является летописью великих дел Божьих. А теперь небольшой экскурс в 20-е столетие. У церкви, которая сегодня празднует юбилей, было таких 5 основных периодов. Первый период, который, ну, я бы сказал, это не золотое десятилетие. Сегодня есть такой миф о золотом десятилетии. На самом деле это был период духовного разложения церкви, Потом начался с 29 года второй период физического уничтожения церкви, когда одно десятилетие дало больше мучеников, чем вся тысячелетняя история христианства на Руси. Затем в 44 году начался следующий период духовного порабощения. А вот с 61 года до 91 года, 30 лет, это духовное пробуждение. А вот с 91 года по сегодняшний день, это время великой духовной свободы, проповеди Евангелия и евангелизации нашей страны. Итак, братья и сестры, вот начнем вот с этого. Любому пробуждению, друзья, предшествует великий кризис и пробуждение, если мы вспоминаем реформацию 15 века, которая была связана с именем Яна Гуса, в 16-м, 100 лет спустя появился Лютер, это была вселенская власть католической церкви, которая поддерживалась с помощью инквизиции, на совести которой примерно 9 миллионов жертв. В нашей стране атеистическое государство имело вот такую идеологию, которая выливалась, но поддерживалась коммунистической партией, и это поддерживалось репрессиями ГУЛАГа, ГУЛАГа по самым скромным подсчетам, на совести которого, на счету которого более 30 миллионов невинно загубленных жертв, которые были реабилитированы посмертно. И вот мы жили, друзья, в таком необычном государстве в 20 веке. Наша страна была и остается страной необычной. Сатана ее избрал, чтобы сделать своим полем. Здесь впервые в мире образовалось могущественное атеистическое государство, за которым следовали многие страны. 14 африканских стран, многомиллиардный Китай, я уже не говорю о 10 стран социалистического блока. Большая часть земного шара голосовала откровенно за коммунистическую модель правления. И именно здесь выпало на долю священников вставать в пролом. И именно здесь нужно было отстаивать, созидать церковь. Вот в это время те, кто, кому Господь сподобил быть. И именно здесь зарождалось духовное пробуждение, когда в стране, которая была необычной формацией, и впервые в истории человечества было государство атеистического типа. Впервые. И именно здесь, на 1/6 части нашей планеты, откуда коммунистическая идея безбожия и богоборства распространялась на весь мир, и именно здесь Бог нашел святых и верных, которые встали в проломе и сказали атеизму «нет, довольно, больше ни одного шага не сделайте к алтарям Господним». Я говорю, что мы жили с вами в необычной стране, где страна наша вела 70 лет войну с Богом, пережила две мировые войны и две пятилетки безбожия. В нашей стране были необычные законы. Все законы, указы, уголовные кодексы, статьи Конституции были направлены на искоренение веры в Бога и на уничтожение религии, на запрет всякой миссионерской деятельности. И начало там было положено законодательному творчеству богоборческому в 29 году. Церковь в 20 веке получила, я уже сказал, больше мучеников, чем за 1000 лет истории христианства на Руси. Сначала издавались законы, а потом на законном основании ссылали, судили, лишали имущества детей, расстреливали, отнимали дома молитвы. Все делалось на законном основании. Ну и стоит вспомнить, что 60 лет в нашей стране существовало законодательство сталинское, антиевангельское по своей сущности, которым было все запрещено. Обучение совершеннолетних религии, оказывать материальную помощь своим членам церкви, организовывать специальные детские, юношеские, женские молитвенные и другие собрания по обучению религии и проповедовать вне стен молитвенного дома. Каждый стоящий на кафедре служитель без удостоверения служителя культа считался бродячим священником или бродячим проповедником. По сталинскому законодательству подлежала ликвидации, высшая мера наказания – расстрел. А уж тем более давать кафедру для приезжих проповедников – это было невозможно. Узаконенный погром всех религий, давший России больше мучеников, чем предыдущие 9 веков его христианской истории, начался с 29 года с принятием этого сталинского законодательства. В результате, если не углубляться сильно в этот период, просто небольшую статистику хочу подвести. До войны Союз баптистов и Союз евангельских христиан насчитывал 500 000 членов церкви. Было действующих 5000. Было действующих 5000 домов молитвы. Да. Но к 1939 году, друзья, не вернулись из УС 26 тысяч членов евангельских христиан-баптистов. И в результате сталинских вот этой первой пятилетки безбожия, которая закончилась 1 мая 1937 года, из 5000 действующих домов молитвы осталось меньше 10 действующих домов молитвы на всю страну. И то для декорации для иностранцев. Начался 44-й год, когда в руководстве церкви стоят сильные люди, верные Богу, тогда у спецслужб действует такой план «разделяй и властвуй». Но когда стоят в руководстве сдавшиеся люди, надломленные, неверные, тогда действует другой план «объединяй и властвуй». И именно это произошло, когда был создан духовный центр «Всех Б». Под него было объединение совершено и менонитов, и пятидесятников, христиан веры евангельской, и евангелистов, и баптистов, и так далее. Значит, что хотелось бы сказать по поводу этого периода, друзья? Все, что мы знаем до 61 года, это был духовный глобальный кризис. Если во времена реформации в 15 веке церковь была над государством, трон Папы Римского и трон императора стояли рядом на Вселенском соборе, епископы и короли покорялись Папе Римскому, то в 20 веке церковь была под государством. Все зарегистрированные церкви и служители сотрудничали тайно с КГБ и покорялись предписаниям атеистов и стали рабами атеистов. Для подавления духовной жизни церкви была тройная цепь наброшена на церковь. В лице трех уполномоченных от духовного центра Всех Б был уполномоченный от КГБ, еще были уполномоченные от Совета по делам религии. Кстати, весь Совет по делам религии был из кадровых офицеров КГБ, которые имели десятилетний опыт уничтожения в сталинский период церкви. Это были кадровые офицеры КГБ. Они были уполномоченными, которые вели контроль крещений, духовных совещаний, всех богослужений, международных связей, избрание и деятельность пресвитеров, обучение детей и молодежи. А теперь немножко о каждом из этих трех направлений. В годы войны был публично оформлен духовный центр. Он негласно действовал на протяжении всех год войны, был эвакуирован из Москвы в Ульяновск вместе со сталинским правительством и вот официально оформились в октябре 44 года. Именно в недрах НКВД спецслужб формировался руководящий орган этого духовного центра. В его состав вошли секретные сотрудники НКВД и надломленные служители. Геннадий Константинович об этом писал откровенно в 81 году. А потом было много нападок, а что, мол, он заглядывал в их архивы, откуда, мол, он это все знает. Ну и когда 90-е годы пришли, я положил перед собой цель найти в архивах эти документы, которые свидетельствуют о том, что Всех Б был создан в недрах НКВД. Я эти документы искал 8 лет, прилежная работа в различных госархивах, и я нашел в полном объеме. И Лаврентий Берия и его помощник, генерал НКВД Меркулов, лично перед Сталином отчитывали за секретную удачную операцию спецслужб по организации Всех Б. И когда это совещание прошло, они получали все сталинские премии и вознаграждения, и так далее, и так далее. Поименный был список представленных правительственным наградам за удачно проведенную спецоперацию по созданию духовного центра. То есть то, что писали братья верою, мы эту историю не переписываем, она точно изложена, она подтверждается сегодня многочисленными рассекреченными документами, которые из разных углов сегодня входят в научный оборот. Итак, несколько священников, несколько цитат важных на эту тему, чтобы нам понять, кто стоял во главе этого духовного центра Всех Б. Был такой священник Глеб Якунин, правозащитник, опальный священник православной церкви, отлученный, но он был достаточно эффективным человеком в этом направлении, искал, много работал с архивами КГБ, и он такую интересную деталь написал в своих воспоминаниях. 15 лет назад я работал в подвалах Лубянки. Меня, как церковного диссидента, интересовали документы 4-го управления, 5-го управления КГБ, который курировал религиозные организации в Советском Союзе. Я получил доступ к архиву этого отдела, и был такой деятель Михаил Орлов, пресвитер Ленинградской церкви, один из руководителей всех Б. Мы успели посмотреть его документы. Он умудрился работать одновременно и на 5-е управление КГБ, и на внешнюю разведку. И это было не положено, работать на несколько спецслужб одновременно. Меня поразило, что он был сотрудником нескольких спецслужб. Вот такие люди стояли в руководстве. И объединяй, и властвуй. И объединяли. А вот еще, друзья, интересный маленький штрих. Нет возможности говорить о всех работниках всех Б. Все они были освобождены большей частью из тюрем, лагерей. Они в арестантских робах приехали в Москву. Там их переодели в костюмчики, дали мандаты участников совещаний, дали им удостоверение старших пресвитеров, распределили по всей стране. Сначала их было 38, потом 48. И все они имели служебные карточки, квартиры и имели неограниченные возможности разлагать народ Божий изнутри, рукополагать нужных, лояльных, надломленных людей, контролировать всю духовную жизнь и зарубежные международные связи. И вот был такой один из старших, в народе их прозвали страшными пресвитерами. Старший пресвитер по Краснодарскому краю Карнаухов Николай Иванович в одном из своих инструктивных писем, обращенных ко всем пресвитерам Краснодарского края, он писал: «Огромный истукан в чрезвычайном блеске видений Даниила – это капитализм. Камень, разбивший истукана – это коммунизм. Он сделался великую горою и наполнил всю землю. Оно вовеки не разрушится, оно сокрушит и разрушит все царства, само будет стоять вечно. Поэтому во всех общинах евангельских христиан-баптистов совершить торжественное служение по случаю годовщины Октябрьской революции». Вот такая у них была вера. Вот у них, у этих людей была такая вера, что царство Божие, оно такое немощное, несчастное, жалкое, а царство коммунизма – это вечное царство, друзья. Вот с такой верой они жили. И как Бог мог действовать? Я немножко сокращаю. Вот здесь фотографии тоже, когда все религиозные объединения Советского Союза, там и баптисты, и мула, и раввины, все в борьбе за мир во всем мире, все вот соучаствуют в этом. Но самое интересное вот в этой фотографии, вот здесь вот дедушка с бородкой, это председатель баптистов, под этим портретиком сидит. Это Житков Яков Иванович. Вот куда наше братство было втянуто, друзья. Господь говорит: «Вспомните ров, из которого вы извлечены». Вот в какую бездну было втянуто политизация все евангельское движение для духовного разложения. Вот каким целям они служили. Когда Николай Петрович Храпов освободился из УЗ, 12 лет он был на Колыме, а потом по пути в Ташкент ехал через Новосибирск. Он вспоминает, что он попал в Новосибирский дом молитвы, там был Подковский, старший пресвитер по Новосибирской области. Николай Петрович, по чистоте своей души, по дерзновению духовному, совершил молитву об узниках, передал привет от братьев узников на Колыме. К нему подошел после собрания вот этот старший пресвитер и говорит: «Да, брат дорогой, я смотрю, вы здесь тут новенький человек, вы не совсем знакомы с порядками нашей церкви. Молиться за узников можете только дома, так как мы живем в свободной стране, и если есть какие узники, то это по их неразумию. У нас узников нет. Нельзя молиться о скором пришествии Христа. Многие понимают это фанатично, как будто, как пишет апостол Павел, будто бы уже наступил день Господень. И все нельзя, и нельзя, и нельзя». И вот Николай Петрович вспоминает, когда он приехал в Ташкентскую церковь, там было 1000 членов церкви. «И не желая идти на компромисс с совестью, я не мог присоединиться в Ташкенте к официально действующей общине всех Б. В кругу друзей, свободных от отступления, я был рукоположен старцем Чекашкиным на дело благовестия. Собрания проходили в частных домах, в свободе духа и независимости от государства». Человек 25 собирались в доме, рукоположили его на служение. И вот буквально несколько лет он был пресвитером этой небольшой церкви. И буквально уже через несколько лет за свободу и независимость надо было платить. Он был осужден в 50-м году на 25 лет лагерей за свободу от духовного центра всех Б, за желание служить Богу в свободе духа. Друзья, за все надо платить, и за свободу тоже. Даром ничего не бывает. Вот такая была реальность того времени. Мы сегодня вспоминаем, откуда нас вывел Господь. Подарил нам эту свободу, в которой мы сегодня. Мы с вами люди свободны. Мы родились в этой свободе. Мы не знаем, что такое несвобода. Но это была другая реальность. Николай Петрович в своем... Я нашел в миссии Фриденштейме в Германии, в их архиве, его автобиографический очерк, где он написал такие слова. «Незаслуженное обвинение и сам срок 25 лет лагерей должны были сломить наше стремление верно служить Господу. Но Бог давал мужество и силы перенести это испытание». В результате регистрации духовного центра всех Б все братство было поделено на две неравные части. Одна треть верующих были зарегистрированы, легальные, а две трети верующих были не зарегистрированы. Это было религиозное подполье, их называли экстремистами, их собрания называли незаконными, их служители называли бродячими служителями культа и бродячими проповедниками. И в результате было посеяно масштабное искусственное разделение по принципу легализации или регистрации. Таким образом, враг хитрым змеем вошел в наши общины, приняв вид служителей Христова, и разделение масштабное оно было. Более того, вот тоже здесь очень интересная деталь такая, что в 40-е годы и в 50-е годы за непризнание духовного центра всех Б давали, осуждали на срок заключения с такой формулировкой «вечное поселение» и отправляли на Магадан на вечное поселение. За что? За непризнание духовного центра всех. Вот фотографии из уголовного дела нашего брата в центре России. Его обвиняли за то, что он принадлежит к нелегальной антисоветской организации сектантов-баптистов в то время, когда он просто не признавал духовный центр всех Б. А кто, а кеми они были избраны? Съезда у нас не было и так далее. В это же время, я уже говорю, что сталинское правительство организовало свет по делам религии, цель которого была жесткий контроль и удушение всяких признаков жизни внутри церквей. Я не буду на эту тему много рассказывать, только три такие я нашел короткие цитаты. Говорю, документов их не сотни, их тысячи на эту тему. Но три небольшие цитаты, которые покажут вам реальность того времени. Штат уполномоченный Совета по делам религии был из 48 человек. Все они были профессиональными работниками спецслужб. И вот в своих секретных отчетах они писали, чем они занимались. Советом главным образом через всех Б произведены мероприятия, ликвидирована миссионерская деятельность. Мы проводим регулярное регулирование деятельности религиозных объединений так, чтобы замкнуть эту деятельность в стенах молитвенного здания и в рамках только отправления культа. Все остальные виды деятельности являются запретными. Институт старших пресвитеров создан с целью потушить чадный дух миссионерства у баптистов. Выражения-то какие, да? Чадный дух миссионерства надо потушить руками служителей. Служители культа – это основной инструмент уполномоченных Совета по делам религии в борьбе с религией. Руками служителей культа легко достигается нивелирование религиозной активности без нашего административного вмешательства. Тактика была простая. Руками служителей уничтожить церковь. Специально подобранных. И у них это получалось. И вот у нас есть минимум 15 инструктивных писем, которые были написаны в одном духе с духовным центром всех Б, старшим пресвитерам. Нет возможности все эти письма читать. Я думаю, вы уснете, если я все это прочитаю. Просто вам будет это неинтересно. Но тем не менее, несколько цитат, чтобы понять, в какой реальности жил народ Божий. «Старший пресвитер под личной ответственностью продлевают удостоверение только тем пресвитерам, которые достойны как с духовной, так и с гражданской стороны. Продление удостоверение пресвитера согласовывайте с уполномоченным по делам религиозных культов ваших областей. То есть была тщательная чистка кадров, чтобы ни один нелояльный спецслужбам служитель не прошел и не удержался. Просто удостоверение отнимается. Чем они должны были заниматься? Вот инструктивное письмо 50-го года. Ни в одной общине не должно практиковаться чтение стихотворений, сольное песнопение. В хорах должны участвовать только члены и притом учащиеся. Ни в одной общине праздник жатвы не должен сопровождаться трапезами, а также съездом гостей из других общин. Снова напоминаем вам, что крещение допускается только совершеннолетние. Лица из других общин крещения не должны допускаться. Крещаемого молодежь до 25 лет свести до самого малого количества. Учащиеся молодежь вообще не должна допускаться к крещению. Эти наши указания мы кладем вам на сердце, дорогой брат, и просим провести их окончательно во всех общинах в жизнь, так, чтобы не нарушалось ни одно из этих указаний. 57-й год. Еще одно инструктивное письмо. В ряде ваших общин допускаются струнные оркестры, пение, соло, дуэты, а также неограниченное число проповедников. Просим, дорогой брат, вас разъясните им о недопустимости этих нарушений и проводится богослужение только согласно положению общины ИХБ. Молим Господа, чтобы Он помог вам в деле благоустройства ваших общин. Это все братья пишут братьям. Это такие пасторские послания. Ничего нельзя, оркестров нельзя, сольных пений нельзя, на свадьбах петь нельзя, на похоронах петь нельзя, ничего вообще нельзя. Ну и последняя маленькая цитата на эту тему. «Старший пресвитер должен твердо знать и помнить, что главной задачей богослужения в настоящее время является не привлечение новых членов». А что тогда? А для чего церковь существует, если нельзя привлекать новых членов? На обязанности старшего пресвитера лежит сдерживание нездоровых миссионерских проявлений. С погоней за количеством верующих в наших общинах должно быть решительно покончено. Вот такие братские увещания, да, это были могильщики, которые должны были похоронить все братство. И в результате этой деятельности, друзья, к чему это привело? К чему это привело? Привело к тому, что братство превратилось в сестричество. Оно состарилось и вымирало. Сидеющее братство – это плод нашей измены Богу и нашего отступления. Так писали братья в 61-м году. Несколько свидетельств на эту тему из уст разных братьев. В частности, мой отец вспоминал, когда ему было 23 года, он был членом Ленинградской, вернее, он был, посещал в Ленинграде дом молитвы. Там было 300 человек молодежи, 2000 верующих, но молодежь никак не преподавали крещение до 30 лет. И он тайно поехал на Украину, город Шоска, Сумская область. Ночью его старец крестил и сказал: «Мишенька, постарайся забыть мое имя. И никому не говори, кто тебя крестил, меня тут же арестуют». И он вспоминает, когда он приехал в Ленинград, пришел на богослужение, участвует в собрании, а Михаил Акимович Орлов зорко наблюдал за молодежью. 300 человек молодежи, матросов много, студентов много. Увидел: «О, Мишенька Хорев участвует в служении», подзывает его после собрания: «Мишенька, а ты что, член церкви?» «Да». «А кто тебя крестил?» Папа ему говорит: «Михаил Акимович, когда меня крестили, мне пели песню „Не расскажет ручей говорливый никому моей тайны святой“. Неужели вы думаете, я буду более болтливый, чем тот ручей, который никому не расскажет?» Вот так, друзья, вот такая реальность была, когда молодежь втайне от пресвитеров крещение принимала и должна была хранить тайну эту и не разбалтывать языком своим. Вот еще... Ну, я немножко буду сокращать. У нас есть еще просто несколько свидетельств на эту тему, чтобы нам понять вот все грани вот той тьмы, которая тогда огустела над народом Божьим. Николай Георгиевич Батурин, вспоминая об этом этапе своей жизни, он освободился из воркутинских лагерей, приехал в город Шахты, и что он обнаружил? Духовной свободе, в которой Христос завещал стоять, в шахтинской церкви в те годы не было. Не допускали детей на богослужение. Сколько было загублено детских душ. Многие стенали, собирались по квартирам, но где бы мы ни собирались, пресвитер обязательно узнавал и тушил этот малый огонек угрозами и запретами. На церковном совете мне было прямо предложено: «Дай нам обещание, что будешь трудиться в единстве с нами на основании предписания всех Б». Я ответил, что уже однажды дал обещание служить Господу на основании Слова Божьего и к этому ничего прибавить не могу. Иван Яковлевич Антонов отбыл 10 лет от звонка до звонка, будучи советским офицером, покаялся в городе Кировограде, прочитал Новый Завет, узнал о том, что как Господь относится к присяге, сдал табельное оружие, его сначала приговорили к высшей мере наказания, военный трибунал, а потом заменили 10 годами заключения. И вот он, не успев принять крещение, от звонка до звонка отбыл этот срок заключения, вернулся в Кировоградскую церковь, и что он там обнаружил? Вот его свидетельство. «Искренние братья, ревнуя о Господе, решили везде, где есть нужда в области, преподавать крещение молодежи тайно, а старшие пресвитера, угрожая наказанием, требовали, чтобы мы не крестили молодежь. Мы старались не уступать истине. Уполномоченный безбожник присутствовал на всех членских собраниях нашей общины и подсказывал пресвитеру нужное решение. Не разрешалось совершать крещение без его утверждения списка крещаемых. Если в список включалась молодежь, уполномоченный вычеркивал эти фамилии и заставлял переписывать список вновь и вновь. Атеистами через старшего пресвитера я был отстранен от всякого служения и вместе с другими братьями и сестрами исключен из общины. В КГБ мне сказали: «Ты никогда не будешь пресвитером здесь, в Кировограде». Но в 60-м году я был рукоположен на служение пресвитера в небольшом кругу верных друзей в домашней церкви. А церковь была 1000 членов, а в домашней церкви, там, где там небольшая горстка верных, он был рукоположен. Друзья, вот такая реальность была. Вот представьте себе вот эту тьму, которая огустела. Я просто рассказываю, что было предвестниками вот этого пробуждения. Мы сегодня празднуем. Что мы празднуем? Чтобы мы лучше могли понять, здесь в основном люди, которые родились уже в эпоху свободы и даже себе не могут представить, что тогда было. А надо было стоять и выстаивать, и хранить Господу верность. Это внутри церкви такая ситуация была. А извне, друзья, ситуация тоже была накалена до предела. Например, в нашей стране был глава государства в 59-м году, который объявил пятилетку безбожия. В пятилетней программе партии, принятой в 59-м году, глава государства обещал показать последнего верующего по телевизору и с организованной религией покончить, но он просчитался. Когда власти подсчитывали, сколько гробов приготовить для церкви, Господь уже в своих замыслах планировал пробуждение в этой стране. Последний председатель Совета по делам религии Харчев, уже когда Советский Союз распался, он вынужден был признать очень интересную цитату из его доклада, я взял, это высшая партийная школа. Он сказал так, что Хрущев ждал скорого наступления коммунизма, поэтому с церковниками надо было кончать в сжатые сроки. С 61 по 64 годы из 20 тысяч существующих церквей половина были закрыты. Закрывали по 150 церквей в день. В день по 150 церквей. В первую половину 61 года 300 домов молитвы зарегистрированного братства были закрыты. Такая была скорость навешивания замков. Друзья, извне наступал мир. Изнутри действовали отступившие богослужители. Атеисты навешивали замки на двери домов молитвы, а отступники-служители, рассылая тайные инструкции, навешивали замки на уста проповедующих и молящихся. И вот вопрос, братья и сестры, что делать? Вот что делать? Где выход? Братья и сестры, выход всегда есть. У Бога для святых и верных выход всегда есть. И я уже сказал, что в 61 году в первой половине закрыто 300 домов молитвы, полный запрет деятельности нерегистрированных общин, конфискация домов, предоставляемых под собрание христиан, массовые аресты активных христиан, Агентурные сети от алтарей тянулись к таинственные недра КГБ, где решались все церковные вопросы, и в церквах были рукописные Библии, сборники песен тоже рукописные. Что делать, братья и сестры? И вот Господь сказал: «Время Господу действовать», так написано, «закон твой разорили». Господь в самые трудные времена, друзья, ищет человека. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мной в проломе». Господь нашел в свое время Моисея, в свое время Он нашел Даниила, Неемию, Ездра, Он нашел Яна Гуса, Мартина Лютера, Он нашел Ивана Никитовича Шилова, Каргеля Ивана Никитовича, а в нашем, во второй половине 20 века, друзья, Он нашел Геннадия Константиновича Кручкова. В это время 35-летний пресвитер Узловской церкви был молод, мало был известен, да, в общем-то, он мало кому был известен, он не был узником к тому времени, но он томился и страдал, и 5 лет искал пути выхода из кризиса. И вот он вспоминает, что в 56 году официальные служители начали меня вербовать на сотрудничество со спецслужбами. И Бог обнаружил мне тайну подлинной жизни работников всех Б. В церкви без контроля со стороны внешних ничего было делать нельзя. С того времени и началось мое понимание трагедии братства. Потом я больше исследовал этот вопрос, изучал. Я приходил в ужас от состояния, в котором находилось братство. Служители всех Б в то время все были связаны с органами КГБ. Они были стократными иудами, и поэтому Бог давно их оставил. И когда ему предлагали поездку в Англию, получить богословское образование, потом вы вернете Советский Союз, не останетесь без работы, нам такие люди обученные нужны. Александр Васильевич Карев, в то время генеральный секретарь всех Б, он же автор песни «Лучшие дни нашей жизни», «Свежие силы весны молодой», он, отозвав его конфиденциально в кабинетик, сказал: «Дорогой брат, допустим, вы сидите на собрании, или вас пригласили на бракосочетание, или просто вы посетили кого-то из верующих, или где-то состоялась беседа, и кто-то что-то говорил против власти, вы не сообщили об этом органам власти. Кто-нибудь сделал или сказал что-то такое, что власти считают недозволенным, а вы не сообщили об этом, значит, вы не выполнили свои функции. Кто-то другой сообщит, а вас за это просто уберут со служения. Диакон, регент, всякое маломальски заметное служение, все связано с обязательствами. Вы зря боитесь обязательств, вы зря боитесь сотрудничества. Это брат брату, такое увещание пасторское, да? Это старший брат молодому говорит: вы зря боитесь быть Иудой у алтарей Господня, вы зря боитесь обязательств. И он говорит: передо мной как бездна открылась, когда я слушал этого старца, когда он меня так увещевал. И потом он сделал такой для себя важный вывод, который сформировал все дальнейшие его шаги. Безбожный мир долго и тщательно формировал руководство из людей, изменивших Господу и учению. Мы поняли, что такое братство не от Христа, служители поставлены не им. Ее, эту церковь, формировал мир, подбирая угодных себе людей. И вот мысль, как вернуть Бога в братство. Унесли Господа моего, не зная, где положили. Вот эта мысль, как вернуть Бога всемогущего в среду народа своего, приводила к идее съезда. Съезда уже нет у братства 35 лет, а все жизненно важные вопросы решает сама церковь, а не уполномоченные по делам религии. Пресвитера избираются церковью, а руководители братства должны избираться съездом, а не назначаться президиумом всех Б. Для этого нужен съезд. Значит, надо объединять народ Божий для того, чтобы иметь независимый от государства съезд. А там Господь уже поставит нужных и верных людей в руководство. Вот так мыслили братья. В это время проявляли активность руководители молодежи. Тайно в Дедовске, в Молдавии были собраны руководители молодежи всех городов Советского Союза, на которых присутствовал Иван Яковлевич Антонов, Михаил Иванович и Николай Петрович Храпов. Вот к этому совещанию руководители молодежи в 60-м году в ноябре месяце написал стих, чтобы ободрить молодежь. «Привет вам, Христово цветущее племя!» 12 лет спустя этот стих стал любимым гимном христианской молодежи. Кстати, за этот гимн Николай Петрович был осужден за то, что экспертиза нашла, что он призывал к борьбе советской власти. За все надо платить, и за этот стих тоже заплачено. Итак, друзья, 13 августа 1961 года Это дата праздника нашего, юбилея, который мы сегодня праздновали. Что тогда произошло? Братья сделали шаг веры. Они дерзнули прийти, ударить в набат, прийти к руководству и сделать этот вызов или предложение. Давайте вместе идти к идее съезда. Не для этого ли дня вы получили всемирную известность, чтобы вместе с нами бороться за интересы церкви? И они в этом послании писали такие слова: «Вняв побуждению Духа Святого, мы не стали советоваться с плотью и кровью, а утвердившись постом и молитвой, решили пойти к исправлению создавшегося положения путем выявления и устранения причин, породивших пагубные для нашей церкви последствия». Друзья, все великое начинается с действия Духа Святого. Господь Духом Святым был введен в пустыню, и движение наше начиналось с этой фразы: «Вняв побуждению Духа Святого». Это были не самодельные проекты, не самодельные. Это было движение Духа Святого. Друзья, все великое начинается, когда Дух Святой начинает действовать в сердцах святых и верных. И вот Геннадий Константинович, друзья, потом вспоминал: когда мы смотрели на видимое, то ни одного шанса не было на победу. Но когда мы с верой обратились ко Христу, который сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле», то мы утвердились, что со Христом одержим 100% победу над всякой силой вражьей. Братья и сестры, не случайно эти слова были сказаны. С одной стороны, был Голиаф 20 века, вооруженный до зубов, была 18-миллионная партия коммунистов, были все законы, конституция, направленные пусть против церкви, действовали идеологические отделы ЦК КПСС, КГБ, МВД, все исполнительные органы власти, тюрьмы, психбольницы, госатеизм, все лекторы, вся пропаганда, индустрия была направлена на уничтожение церкви. Это было Голиаф страшный, мощный, который поглотил 30 миллионов жизней, посмертно реабилитировав их. А с другой стороны, Господь и персональная ответственность перед Господом, поручение от Господа ударить в набат. И братья понимали так, что через месяц нас уже на свободе не будет. Мы ударим в набат, позовем на путь чистоты и святости, а потом придут другие и продолжат это служение. А Господь повел чудным путем. И вот, друзья, главная цель движения, для чего все начиналось. Братья не за портфели боролись, не за власть. Братья боролись за жизнь. Наше движение начиналось с поиска главного. А что главное? Как возвратить Бога в братство? Помните, Гедеон говорит: если Господь с нами, то почему постигло нас все это? Где все чудеса? Не в истории чудеса, а сегодня почему-то с нами чудес нет. Если все, если Бог в историю не ушел, если у нас не музейный Бог, а живой, реальный Бог, где Господь и почему у нас так плохо? Вот эта жажда Бога присутствия, Бога искания. Как вернуть Бога в братство? Друзья, и что это дало благословенные последствия? Буквально прошло 4 года. Вы знаете, если мы сами о себе свидетельствуем, свидетельство наше неверное. Но если о нас другие, враги наши свидетельствуют, свидетельство верное. И вот из грифа «Совершенно секретное», из стенограммы Совета по делам религии, московское совещание у них было, я взял там небольшую цитату из этого документа. Как они оценивали служение, вот эти инициативное служение первых лет пробуждения. Инициативная группа, оргкомитет Совета церквей. И вот председатель Совета по делам религии пишет, дает такую высокую оценку нашему движению. Он пишет, вернее, он говорит, а стенографисты это записали. Что представляет собой баптистская церковь? Запомните, это 65-й год. Что представляет собой баптистская церковь? Детей там нет, то есть во всех Б нет. Молодежи нет, мужчин мало, да и те глубокие старики. Есть одни женщины, да и те вдовы. Это как вымирающее племя. Вырождающееся племя, у них нет сил, они иссякли. У них все ущербное и затухает и гибнет. Баптистская церковь вымирает, она на ущербе. Вот для этого они и старались создавать всех Б, чтобы там все вымерло. Но всюду находятся фанатики. Нашлись и здесь люди, которые не хотят, чтобы умирала церковь. О, это правильно сказано, вот это точно. И они знали, что это не за портфели борется, а за жизнь. Они хотят, чтобы не вымирала церковь, хотят спасти движение сектантства, они хотят омолодить состав, пытаются опереться на молодежь, и главной задачей у них является пропаганда религии, разъезды по общинам, вербовка новых сторонников, им страшны связи с миром. Это общественное явление, и мы должны предоставить правительству действенные меры борьбы с этим явлением. И начались тюрьмы, лагеря, психбольницы и все то, что было потом пережито за 30 лет. Начались действенные меры борьбы с теми, кто встали в пролом, с теми, кто не захотели, чтобы умерла церковь. Еще такое интересное свидетельство этого безбожника Харчева Константина Михайловича Уполномоченного. «Перед нами ввели удивительный феномен. Несмотря на все наши старания, церковь выжила. И не только выжила, но и начинает обновляться». О, это хорошее свидетельство. Церковь выжила, братья и сестры, при всех стараниях. А у нас 30 мучеников в нашем братстве, 5 солдатов убито, 5000 человек лет в тюрьмах отбыто, в психбольницах больше, чем 10 человек, а при том в психбольницу, знаете, брали по каким признакам? Ты веришь, что Иисус Христос воскрес из мертвых? Верю, но это же диагноз. Вера в воскресение Христа – это диагноз для психбольниц. Иван Яковлевич, празднуя 40-летний юбилей братства, сказал такие слова. 20 лет тому назад это было. «Все, что задумал Аман, обратилось на его голову. В нашей стране в 60-е годы мы тоже были обречены на духовную физическую смерть. Атеизм был возведен в культ поклонения. Работники КГБ и уполномоченные светлых по делам религии при полном соглашательстве церковных служителей словно первосвященники хозяйничали в Божьем доме. Для полного уничтожения Божьего народа было приготовлено все, и безбожники уже предвкушали торжество победы над верой, над Богом. Но сеть расторгнута, и мы избавились». Братья и сестры, какие плоды пробуждения? Они очевидны. Закрытые общины возобновили свое служение, это уже в годы гонений. Духовный центр всех Б отменил антиевангельские ограничения и запреты. Святые и верные объединились вместе в союз церквей евангельских христиан-баптистов, в наше братство. Заработало независимое издательство «Христианин». Даже всех Б разрешили издавать Библии и песенники, чему мы рады, что и там появился духовный хлеб. Появилась забота об узниках, появился отдел благовестия уже в 64-м году. При малых возможностях это был шаг веры. Христос стал не в декларациях, а в реальной жизни владыкой и главою церкви. Церковь обрела свободу в условиях несвободы. Церковь духовно ожила, очистилась и умножилась. Помню, однажды прокурор говорил моему отцу: «Вот мы вас гоним, вы очищаетесь, мы вам даем свободу, вы умножаетесь, а что с вами еще делать, мы не знаем». Он говорит: «А вы с нами ничего больше делать и не будете. Мы так до пришествия Христа будем то очищаться, то умножаться. И третьего вам ничего не дано». Братья и сестры, сейчас мы умножаемся. Сейчас мы с вами умножаемся. История руководит Бог. Он знает, повей ветер северный, повей ветер южный. Ветрами управляет Бог. И периодами свободы и несвободы тоже управляет Бог. Друзья, результаты веры. Результаты веры. «Мы выходили, ничего не имея, кроме веры в Божье обетование, вошли в чудо». Так писали братья в 60-е годы. И в чем это чудо? Вот статистика 21-го года. В наших рядах сегодня пробужденного братства, независимого, идущего, живущего в духовной свободе, 75 600 членов, церквей 1368, служителей почти 2000 и молитвенных домов 1500. И ни об одном служителе из этих 2000 рукоположенных никогда не согласовывали с органами власти, можно его рукополагать, лояльный он или не лояльный. Мы провели 8 съездов, и ни одну повестку съезда не согласовывали с внешними. Друзья, мы родились в свободе, мы люди свободные, мы не знаем, что такое несвобода. Вот это тоже результат пробуждения. Итак, друзья, мое время подходит к концу. Я хотел бы вам сказать, что в истории есть цикличность. Смотрите, циклы истории, их 4. Неверные и слабые люди обрекают церковь на поражение и создают тяжелые времена. Дальше. В тяжелые времена появляются сильные духом, верные Богу до смерти. Дальше. Сильные люди производят духовные реформы и наступают хорошие времена. А в хорошие времена происходит опять отступление от Слова Божьего и создаются тяжелые времена. Где мы с вами находимся? Это вопрос для размышления. Слава Господу! Аминь!